Почитаем из двух мест Священного Писания послание апостола Павла Галатам, 6 глава, 7 и 8 стих, и первое послание Коринфянам, 11 глава, с 31 по 32 стихи. Итак, послание Галатам. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». И 11 глава первого послания к Коринфянам. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Аминь». Насколько мы сегодня блаженны в наставлении от Господа, знаем только мы сами. Мы продолжаем вот это наставление Господне. Послание апостола Павла Галатам раскрывает проблему, которая была в поместной церкви галатийской, смешение закона с благодатью. Если внимательно изучать это послание, то мы видим, что как искусно враг пытался обмануть церковь свою вот в этом смешивании закона и благодати. Мы знаем с вами, что когда-то Христос говорил такую мысль, что новое вино не вливается в мехи ветхие, потому что если влить, порвется то и другое. И вот эта тема, вот этого слияния или смешивания, она присутствует в этом послании к Галатам. Мы призваны с вами ко спасению по благодати. И спасение – это безвозмездный дар Бога. Его невозможно ничем заслужить, потому что если бы закон был совершенен, то не нужно было бы приходить этому времени благодати в лице Иисуса Христа. И спасение – оно вечно и безгранично, оно духовно прежде всего. Бог спасает человека от вечного осуждения. Поэтому спасение дается Божьей благодатью и исключительно только ею. Никто из нас не заслуживает спасения. И мы получаем это благодаря благодати нашего Господа Иисуса Христа. Но на пути в вечность мы являемся сеятелями своих собственных поступков, которые характеризуют нас как христиан, которые характеризуют нас как детей Божьих. И то, что мы сеем, говорит Писание, то и пожинаем. И здесь хотелось бы еще раз прочитать этот 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, и то и пожнет». В чем заключается смысл вот этого слова «не обманывайтесь»? То есть, всякий раз мы склонны находить себе любое оправдание соделанному нами, я имею в виду греху. Существует сегодня такая наука под названием генетики. Генетика. Это достаточно молодая наука, но эта наука, она изучает законы наследственности и изменчивости нашего организма, то есть физического человека. В духовной жизни тоже присутствует генетика. И это наследственный грех, который мы с вами получили от наших прародителей Адама и Евы. И Павел писал в послании к Римлянам, 5 главе, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Вот это закон святости Божией, потому что Бог свят, и все то греховное, оно не принимается нашим Господом. Мы приходим в этот мир с греховной природой, но с приходом нашего Господа Иисуса Христа человек получает возможность получить новую природу посредством рождения свыше, как мы уже немного слышали от Николая Егорыча. Но я прочитаю один текст из второго послания к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. И вот это, как бы знаете, приводит нас в некое смущение, с одной стороны, а с другой стороны, мы видим в своем внутреннем человеке вот этот духовный потенциал, чтобы отражать то старое. И наша последующая жизнь после рождения свыше – это и есть борьба между старым и новым. И Павел писал очень ясно в послании к римлянам, 8 главе, что если мы живем духом, то духом должны и умерщвлять дела плотские, и будем живы. А если не умерщвляем, то умрем. Послание апостола Павла очень много поучительного вот из области пути освящения, вот тех его призывов и указаний, как нам можно возрастать в познании благодати нашего Господа Иисуса Христа и отражать все раскаленные стрелы лукавого. Послание Тимофею Павел писал в 5 главе: «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии». Когда проходит собеседование на крещение, мы обычно спрашиваем тот, кто готовится к крещению: «Ты освобожден от греха, курева, пьянства, блуда, разврата, то есть от каких-то последствий вот связи с оккультным миром?» И мы, получив тот положительный ответ, который мы ожидаем, мы видим по ответам человека, что он на самом деле вот не только на эти ответы, но в целом он рожден свыше, он понимает вот эту падшую свою природу, он сознает, что только Христос может освободить его. Но мы никогда не задаем вопрос, я вот готовился, думал, ведь никогда не задаемся вопросом: брат или сестра, а ты продолжаешь жить вот в тех внутренних грехов, так скажем, в той внутренней природе ветхой, вот в тех грехах, которые неявны? Конечно, можно сделать целый перечень вот этого, но я думаю, что нам просто не дано такое право. Дух Святой Учитель, и Он впоследствии вот проводит нас вот этим путем или побуждает нас идти путем освящения. И вот этот прочитанный стих 5 главы 1 Тимофея ясно говорит нам, что есть явные грехи, которые на виду, а есть скрытые, которые, если их не осознать и не исповедовать, откроются впоследствии, даже через много-много лет. И я предложил бы нам сегодня остановиться на одном таком, знаете, с одной стороны, заметном грехе, а с другой стороны, он где-то отчасти и незаметен. Это грех лжи, грех неправды. Иногда мы слышим, что существует святая ложь. Но нигде в Священном Писании мы не встретим ни одного стиха, именно оправдывающим ложь человеческую. И в связи с этим хотелось бы привести несколько библейских примеров. Мы, читая Писание, знаем с вами сегодня, понимаем, что источником греха лжи является дьявол. И вот когда Христос проповедовал фарисеям, однажды Он сказал такую истину: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». То есть вот источник вот этого греха. И мы с вами знаем, что посредством лжи сатана добился того, что ввел наших прародителей в этот грех. И мы знаем эти слова обращения сатаны именно к Еве: «Подлинно ли сказал Бог?» «Да нет, да нет». Вы представляете, если вы вкусите вот этот плод познания дерева добра и зла, вы станете как боги. Как удивительно, вот это искусно он подошел, обманывая наших прародителей. И что удивительно, к нашему сожалению, братья и сестры, что впоследствии в истории рода человеческого этот грех становится обыденным. Мы даже не заостряем на нем особого внимания. Но благодарение Богу, что этот грех, или читая об этом, мы узнаем, что он ужасен. Он просто ужасен. И благодарение Богу в том, что мы, читая Священное Писание, начинаем прозревать относительно вот этого греха. И в книге Притчи, 22 глава, 8 стих, сказано так. «Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет». Сеющий неправду пожнет беду. Путь послушания Богу часто изобилует трудностями. И Христос говорил когда-то, и сегодня говорит и нам, «Кто не несет креста своего, тот недостоин меня». То есть наше следование за Господом – это путь жертвы, это путь креста. И наш путь изобилует трудностями, особенно или наиболее чувствительными для нашей плоти и для нашей крови, так скажем, плотской натуры. Вы знаете, так произошло, что наш праотец Авраам попал вот в этот грех лжи. Мы читаем в книге «Бытие», 12 глава. Я хочу прочитать этот текст. Он где-то нам хорошо известен. Это 12 глава, 7 по 20 стих, книга «Бытие». «И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию. И создал он там жертвенник, то есть Авраам, Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля». И поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу, и призвал имя Господа. И поднялся Авраам, и продолжал идти к югу. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, ты женщина прекрасная видом». И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне было хорошо ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая, и увидели ее вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. И Аврааму, обратите внимание, хорошо было ради нее. И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврааму. И призвал фараона Авраама и сказал, что ты это сделал со мною? Для чего ты не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял бы ее себе в жену. И теперь вот жена твоя, возьми и пойди, и дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что было у него. Вот здесь вот очень знаменательный, на мой взгляд, в этой истории этот стих 16. «И Аврааму хорошо было ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды». То есть посредством неправды Авраам приобрел богатство, было ему весьма хорошо. Это говорит о том, что его плотское сердце никак не могло еще вот понять вот этот промысел Божий, когда Бог, если читать эту главу, показывает ему небо и говорит, вот сколько звезд на небе, столько будет у тебя потомства. То есть он в начале вот этого обетования, Бог касается его души, духа, но Авраам слышит, но и не слышит. В Египте у него не было ни жертвенника, ни общения с Богом. Мы просчитали, ему было хорошо, и он был весьма богат из-за того, что сказал неправду. Страна фараона не была местом присутствия Божия, Поселившись там, Авраам потерял больше, чем приобрел. Но это пришло к нему не сразу. Избавление от временных бедствий и приобретение величайших благ земных никогда не вознаградят нас за то, что мы утрачиваем. Братья и сестры, еще раз хочу подчеркнуть эту мысль. Избавление от временных бедствий и приобретение величайших благ земных никогда не вознаградят нам за то, что мы утрачиваем. Мне вспоминается период начала 90-х годов, перестройка. Вот этот бурный процесс иммиграции в Америку особенно. И вот анализируя, вот сейчас уже прошло столько лет, если кто помнит, то это начиналась иммиграция по визам израильским. И вот когда смотришь на тех, кто так, тот период времени уезжал с России, была одна такая мысль, она звучала часто у уезжающих. Мы бежим из Вавилона. Это я помню хорошо. И вы знаете, вот удивительно, что никто из тех, кто уезжал, не поехали в Израиль, а поехали в Америку. И вот проходит время, и мы сегодня смотрим, так с какого Вавилона, кто куда убежал? Есть удивительное место Священного Писания, книги пророка Исаии. Я не говорю дословно, но пересказываю, что перед пришествием нашего Господа Иисуса Христа каждый побежит к своему народу. И вот сейчас давайте представим эту картину, что каждый бежит к своему народу. Но ведь это время наступит. Мы не можем представить сегодня до конца, как это будет, что это будет за движение. Хватит ли вообще на всех самолетов, которые есть по всему миру? И какое будет пересечение людей с Австралии в Россию, с Америки в Россию, с России в Америку? И то есть мы просто так вот, знаете, вот представим себе земной шар и пересечение. Но проходит время, и Авраам продолжает лгать. Почитайте внимательно дома 20 главу книги «Бытие». Это очень поучительная глава, потому что в ней описывается, когда Авраам второй раз отказывается от своей жены. И говорит она: «Сестра моя», когда он жил в Гераре. Это где сегодня современная Газа в Израиле, где раньше были филистимляне. Это очень поучительная глава, но проходят годы, и у Авраама рождается Исаак, дитя обетования Божьего. Проходят годы, 20 лет проходит. Исаак берет в жену Ревеку, и он тоже встречается с искушениями, с голодом, с трудностями. И вот изучая этот отрывок Писания или вот эту тему, размышляя об этом падении, мы можем видеть, что Египет и Герары, которые лежат то направо, то налево от нас, на пути нашего следования, служат нам только всего лишь навсего соблазном. То совращая нас с прямого пути, то понижая уровень нашей духовной жизни до такого состояния, что мы начинаем унывать. Буквально недавно один из уехавших 25 лет тому назад вот эту обетованную землю в кавычках сказал: я сделал очень большую ошибку, что я уехал туда. И вот, возвращаясь к Аврааму, мы видим, что Авраам второй раз отрекается от своей жены. И что удивительно, что это делает его сын Исаак тоже. Он тоже отрекается от своей жены. Мы читаем в последующих главах. Мы здесь делаем вывод, что малейшее уклонение от истинного пути всегда влечет за собой духовную неверность. Именно так, что человек посеет, то он и пожинает. Проходят еще годы, и И у Исаака рождается два сына, Исав и Иаков. И мы, читающие Библию, знаем, что Иаков тоже поддается на ложь и говорит своему отцу уже, старцу, когда у него притупилось зрение, представляет себя старшим братом Исавом, и это заканчивается бегством его к дяде, матери Лавану, который, в свою очередь, тоже обманывает его, откладывая вознаграждение за его многолетний труд. То есть вот эта вот цепочка или генетика, вот эта греховная, она преследует род Авраама. И вот удивительно еще, что проходит еще время, и вот эта неверность дедушки сказывается на неверности внуков. И мы делаем вывод, что избегнуть последствий нашей неверности перед Богом никак нельзя. Никак нельзя. И пока Иаков не усвоил себе своего положения пред Богом, Бог наказывал его и смирял его. Почитайте внимательно дома, начиная с 12 главы книги Бытие, вплоть до ее окончания 50 главы. Это очень поучительная часть библейского писания, когда именно Бог сосредотачивает внимание на призыве Авраама и на его вот хождении пред ним. В этом кроется ключ ко многим нашим скорбям и испытаниям в этом мире, эта история. И проходят еще годы, и мы видим, что сыновья Иакова обманывают своего отца, говоря о смерти Иосифа. Я прочитаю этот текст, когда они, продав его измаилитянам, те отвели его в рабство в Египет, и вот они посылают одежду, замазанную кровью, и говорят отцу своему, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: мы это нашли, посмотри, не сына ли твоего эта одежда? Вы знаете, мы на самом деле похожи вот в этом случае на братьев, когда говорим: посмотри, вот не это ли является причиной вот того, что он видел сон пророческий? Не является ли это причиной того, что вот ты сегодня видишь последствия его гордости? Мы так представляем, или в лице этих братьев, своего брата родного, как Иосифа. Когда размышляешь над всем этим, начинаешь понимать, что чем ниже падает человек, тем больше, к удивлению, возвышается и проявляется благодать Божия. Павел писал в послании к Римлянам в 3 главе: когда стал умножаться грех, стала преизобиловать благодать. И вот некоторые, пользуясь вот этим текстом, говорят: ну, если я согрешил, благодать Божия покроет. Но ведь опасность заключается в том, что благодатью нельзя пренебрегать. Нельзя пренебрегать. И слава Богу, что никто не может научить нас так, как научает нас сам Бог. Человек беспечно предается греху, пока стрелы всемогущего Бога не поразят нашей совести, и тогда приходится испытать все горькие упреки сердца, совести нашей. И вспомните, каждый из нас свой день покаяния, ту внутреннюю борьбу, то сопротивление, в котором мы оказывались, идти, не идти, исповедоваться, не исповедоваться, молиться, не молиться. Это была внутренняя борьба, тяжелая борьба. И благодарение Богу, что благодать Божия достигла сегодня нас, здесь большинство находящихся. И вот, размышляя, мы видим, что это же происходит и с братьями, внуками Авраама, когда они продают своего родного брата. Но что удивительно еще, что Бог создает такие условия, поставляет такие обстоятельства, что сердца их сокрушаются. Но для того, чтобы сокрушиться, нужны годы. И вот мы читаем, когда Бог начинает действовать через голод, посылает их, Иаков, братьев его, Иосифа, своих сыновей, в Египет за хлебом, мы встречаемся вот с этой удивительной благодатью Божией, когда Бог начинает открываться братьям в их сознании совести. И вот 42 глава книги «Бытие». «И говорили они друг другу, когда уже они раз пришли, второй раз пришли, когда Иосиф испытывал их, и вот когда они еще раз попались вот на этом испытании, мы помним, когда Иосиф свою чашу кладет в один из мешков братьев, помним, да, эту историю, и как открывается благодать Божия, и вот когда они возвращают их к Иосифу, и он их упрекает, почему вы это сделали, и они начинают говорить друг другу, здесь сказано так, и говорили они друг другу, точно, мы наказываемся за грех против брата нашего, мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но они послушали, зато и постигло нас горе сие. Рувим отвечал им и сказал, не говорил я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались, вот кровь его взыскивается. То есть нужны годы, нужны обстоятельства, через которые Бог чудным образом начинает стучаться к нам, и нам очень важно быть чуткими к этому. И вот здесь, вот именно в этих стихах, мы обнаруживаем, что вот эта генетическая цепочка греха прерывается. Но подумать только, Авраам, Исаак, Иаков, четвертое поколение, только на четвертом поколении прерывается этот грех лжи в лице осознания, понимания того соделанного против своего родного брата. И вот мы читаем в 44 главе книги Бытие, 16 стих. Иуда сказал, когда он уже предстали они пред Иосифом, перед тем, как ему открыться, что он их брат, Иуда сказал, что нам сказать господину нашему, что говорить, чем оправдаться? Вы знаете, грех лжи, он на самом деле известен только нам. Он непонятен сразу. И человек, который именно слышит из наших уст оправдание себе, то он и не знает, что там внутри меня или тебя. И вот Иуда сказал, что нам сказать господину нашему, что говорить, чем оправдаться? Бог нашел неправду рабов твоих, вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. То есть нужны обстоятельства нам, вот такие стесненные, что мы вдруг поняли, что это Бог делает с нами, что Бог влечет нас к покаянию. И вот я хочу еще раз подчеркнуть и сказать, нужно было четыре поколения, чтобы вот эта генетическая природа или генетический грех в лице этого греха лжи прервал свою цепочку. Чтобы восстановилось то правильное, нормальное взаимоотношение детей Божьих со своим Создателем. И более того, нам непостижимо нашему уму сегодня премудрость и благодать Божия, приводящая не только к покаянию, но и показывающая нам сегодня в истории рода Авраамова, что только Он, наш Спаситель, исправляет зло и наше зло обращает в добро. И не от того, что мы такие хорошие, нет, от того, что мы вот такие злые, и Бог не то чтобы закрывает глаза на это, нет. Но Он создает условия, обстоятельства. Он работает над нами Духом Святым, ведя нас к покаянию. Братья и сестры, Павел писал послание филиппийцам, «Он, начавший в нас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». То есть Дух Святой будет совершать свой труд над нами, вразумляя, обличая, наставляя и, если нужно, и наказывая. Вот поэтому Павел и писал Коринфянам. Он наказывает нас, чтобы не быть нам наказываемыми с этим миром. И вот эта история заканчивается удивительным, на мой взгляд, событием, еще более, как бы знаете, побуждающим нас, или побуждающим нас вот к осмыслению, к осознанию того внутреннего тайного, что кроется в нас, и сколько нужно было прожить или пережить этих трудностей, чтобы прийти вот к этому осознанию. И вот мы читаем, что эта история заканчивается следующим. Когда Иаков умирает, то сказано, братья приходят к Иосифу, и послали они сказать Иосифу: «Отец твой перед смертью завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вину рабов Бога, отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: «Вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Когда отсутствует страх Божий, то тогда остановить верующего человека практически невозможно. Практически невозможно на том этапе, когда он потерял этот страх Божий. И вот здесь мы читаем, он говорит Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть». Братья и сестры, этот пример библейский не только показывает или открывает милосердие, сострадание Бога грешнику, но он учит нас, что мы были внимательны на нашем пути и, поворачивая голову налево или направо, видя Египты, видя Герары, быть очень внимательным к тому, чтобы не впасть в искушение. «Весь мир лежит во зле», говорит Священное Писание. Поэтому действие благодати, превосходящее наше разумение, сегодня открывает нам, что Бог действует и ныне, что время благодати Его еще продлевается. Так было с апостолом Петром будущим, когда он в своей самоуверенности сказал: «Не я не отрекусь от тебя, даже до смерти». И стоило ему попасть в окружение врагов, в кавычках, мы знаем, что он трижды отрекается от Иисуса Христа, от своего учителя. Трижды! И вот удивительно, наш Господь в своей благодати, когда он по воскресении своем является Петру и ученикам вот на этом Геннесарецком озере, и никому не идет, а идет только к Петру, не обращается только к Петру и говорит: «Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Иногда мы слышим такое выражение, что знаем даже, что кому больше прощено, тот больше любит. Да, это так. Но вопрос прощения тогда, когда мы еще не рождены свыше, приобретает вот эту характер этой истины. Но когда мы, будучи детьми уже Божьими, грешим, то Павел предупреждает и говорит: не остается больше благодати Божией, не остается больше жертвы за грех. То есть вероятность и опасность настолько увлечься вот этим временным, земным, и настолько углубиться в этот грех лжи, что есть опасность потерять свое спасение. Есть опасность. И Павел ясно подчеркивает во многих стихах своего послания к евреям. И вопрос к Петру – это вопрос сегодня ко мне и к тебе. Любишь ли ты меня больше, нежели они? Благодать Божия, она рано или поздно закончится. Благодать Божия имеет предел. И мы сегодня с вами, как уже и слышали от братьев, становимся очевидцами окончания этой благодати. Мы продолжаем наши молитвы о близких и родных, и поверьте, что Бог приведет их к покаянию. Он оставил нам обетование, чудеснейшее обетование, что спасемся мы и весь дом наш, но пусть каждый из нас будет готов к тому, что Бог, возможно, поведет таким путем нашего близкого, что мы даже не представляем себе. Поэтому что для нас дороже, временное, земное или вечно? Пусть ничто не смущает нас в этих молитвах и да не унывает сердце наше. Потому что и сегодня мы видим, что время благодати поворачивается к Израилю. И придет день, когда, несмотря на их вот такое упорство, жестоковыность, Каждое колено израильское будет плакать, сказано особым плачем, Захария 12 глава, 12 стих. То есть настолько благодать Божия будет действовать в этом народе, что каждый будет плакать особо. А сегодня не постыдимся своих слез, если нам нужно оплакивать свои грехи. Не будем скрывать вот это тайное, которое на первый взгляд нам представляется, что никто не знает об этом. Знает, знает Господь. И Он больше сердца нашего и знает все. Итак, извлекем для себя сегодня из этой библейской школы те уроки, которые мы слышали. Да будем мы теми людьми, которые сеют не в плоть, а которые сеют дух. И не будем удивляться тому, если Бог наказывает нас за наши согрешения. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Слава Господу за эти удивительные наставления. Аминь.